Штиль. Большая прогулочная яхта дрейфует сквозь светлую ночь по заливу Святой Девы у южных стокгольмских шхер. У воды сонный серый цвет, она движется плавно, как туман. Сидящий в лодке старик несколько раз окликает тех, кто на яхте, хотя уже понимает, ответа не будет. Он почти час наблюдал с берега, как медленное течение несет яхту вперед кормой. Старик подводит лодку как можно ближе к яхте, бросает якорь, пристает к кормовой платформе и по металлической лесенке взбирается на борт. Посреди кормы стоит розовый шезлонг. Какое-то время старик ждет, прислушиваясь. Ничего не услышав, он открывает застекленную дверь и спускается в салон. По обшивке из лакированного тика, по синему дивану разливается тусклый свет, проникающий в большие окна. По крутой лестнице с блестящими деревянными панелями, миновав темную кухоньку и ванную, старик спускается еще ниже и оказывается возле широкой кровати. Слабый свет, просачивающийся сквозь окошки под потолком, падает на двуспальное ложе с подушкой-валиком в изголовье. На кровати сидит молодая женщина в джинсовой куртке. Сутулилась, вяло привалилась к спинке, ноги широко разведены, одна рука покоится на розовой подушке. Женщина смотрит старику прямо в глаза, на ее лице тревожное удивление. Старик мгновенно понимает, что женщина мертва. В ее длинных черных волосах гребень в виде голубя, птицы мира. Когда старик касается щеки мертвой женщины, ее голова запрокидывается, и изо рта на подбородок вытекает тонкая струйка воды. Слово «музыка» означает искусство муз и связано с греческим мифом о девяти музах. Все девять были дочерями бога Зевса и Титаниды Мнемозины, богини памяти. Музу поэзии и музыки, Эвтерпу, обычно изображают с двойной флейтой. Имя богини значит «увеселяющее». Удара, называемого музыкальностью, нет общепринятого определения. Некоторые не способны уловить, как меняется частота звуковых колебаний, но есть люди с врожденной музыкальной памятью и абсолютным музыкальным слухом, благодаря которому они могут определить звук, не заглядывая в ноты. Прошедшие века породили целую плеяду выдающихся музыкантов, иные обрели величайшую известность. Таковы Вольфганг Амадей Моцарт, который с шестилетнего возраста выступал при дворах европейских монархов, и Людвиг ван Бетховен, создававший шедевры даже после того, как его поразила глухота. Легендарный Никола Паганини, скрипач-самоучка и композитор, родился в 1782 году в итальянском городе Генуе. Даже в наше время лишь самые выдающиеся скрипачи способны справиться с темпом и сложностью произведений Паганини. До самой смерти Паганини преследовали слухи о том, что за свой дар, за свою исключительную виртуозность он продал душу дьяволу. Один. Предчувствие. По спине побежали мурашки, сердце вдруг заколотилось. Пенелопа оглянулась через плечо. Ее словно бы охватило предчувствие, предчувствие того, чему суждено было случиться уже вечером этого дня. В студии было тепло, однако щеки Пенелопы ощущали прохладу. Девушка все еще сидела в гримерной. Коже приложили холодную губку с тональным кремом, из волос вынули гребень в виде голубя, птицы мира. На волосы нанесли мусс, из кудрей следовало соорудить длинные локоны. Наконец, Пенелопа Фернандес, председателя шведского общества мира и арбитража, бесшумно проводили в студию новостей. Пенелопа села под свет студийных прожекторов. Напротив нее оказался Понтус Сальмон, генеральный директор акционерного общества «Silencia Defense», компании, производящей боеприпасы и оружие. Ведущая, Стефани фон Сюдов, сменила тему. Взглянув в камеру, она заговорила об увольнениях, последовавших после того, как британский оборонный концерн Systems Limited купил акционерное общество Буфорс, и повернулась к Пенелопе.
«Пенелопа, во время нескольких дебатов вы весьма критически высказались по поводу шведского экспорта оружия. Вы даже упомянули скандал «Анголагейт», который разразился во Франции. Нескольких высокопоставленных политиков и бизнесменов привлекли тогда к ответственности за взятки и контрабанду оружия и приговорили к длительным тюремным срокам. Но ведь в Швеции такого не было. «Этому может быть два объяснения», — начала Пенелопа. «Или наши политики действуют как-то иначе, или как-то иначе работает наша система правосудия».
«Вы отлично знаете», — сказал Сальмон, — «что в Швеции существует долгая традиция...»
«Согласно шведским законам», — перебила Пенелопа, — «согласно шведским законам производство и экспорт вооружения запрещены».
«Вы не правы», — заметил Сальмон.
«Параграфы 3 и 6 закона об оружии», — уточнила Пенелопа.
«Но Silencio Defense получил предварительное разрешение», — улыбнулся Сальмон.
«Да, иначе бы речь пошла о колоссальных нарушениях в экспорте оружия».
«Но теперь у нас есть поддержка», — перебил Сальмон.
«Не забудьте, для чего предназначено оружие». Стефани остановила Пенелопу и кивнула Сальмону. Тот поднял руку, давая понять, что еще не закончил.
«Все сделки внимательнейшим образом проверяются», — пояснил он. «Либо правительством, либо агентством по контролю за экспортом оружия, если вам таковое известно».
«Во Франции тоже есть аналогичные организации», — перебила Пенелопа. «И все же оружие и боеприпасы ценой 8 миллиардов крон каким-то образом попали в Анголу, несмотря на эмбарго ООН, несмотря на абсолютный запрет».
«Мы сейчас говорим о Швеции».
«Я понимаю, что никому не хочется потерять работу. Но можно ли услышать, как вы объясните экспорт огромного количества оружия в Кению?»
«Эта страна...» «Вам просто нечего возразить», — перебил Сальмон. «Абсолютно нечего. Или все же есть?»
«К сожалению, я...» «Вы можете сказать что-нибудь конкретное?» — вмешалась Стефани фон Сюдов. «Нет», — Пенелопа опустила глаза. «Но...»
«Тогда я на вашем месте извинился бы», — сказал Сальмон.
Пенелопа посмотрела ему в глаза. Почувствовала, как поднимается в душе злость и раздражение, но пересилила себя и извинилась. Сальмон обиженно улыбнулся и стал рассказывать о фабрике в Трольхэттоне. Когда Silencio Defense получила разрешение начать производство, там было создано 200 рабочих мест. Затем Сальмон принялся объяснять, что такое предварительное разрешение. Он так неспешно распространялся об этом, что у его оппонента явно не оставалось времени для возражений. Пенелопа слушала, пытаясь изгнать из сердца опасную гордыню. Она представляла себе, как они с Бьорном совсем скоро поднимутся на борт его яхты. Будут спать в кровати с высоким валиком в изголовье, той, что стоит в носовой части судна. Набьют едой холодильник и крошечный морозильник. Водка будет поблескивать в ледяных стопках, а есть они станут селедку, маринованную, с горчицей и свежую картошку, а еще вареные яйца и хлебцы. Пришвартуются у островка в Шхерах, накроют стол на корме и несколько часов просидят в лучах вечернего солнца. Пенелопа Фернандес вышла из здания телестудии и двинулась в сторону Вальхалла-Веген. Она почти два часа просидела на полукруглом диванчике в ожидании продолжения, после чего продюсер сообщил, что им пришлось отказаться от ее выступления. Понадобилось освободить время для 5 советов, как быстро обзавестись к лету плоским животиком. В парке Ярдет виднелся большой разноцветный шатер «Циркус Максимум». Служитель поливал двух слонов водой из шланга. Один слон поднял хобот, и тугая струя воды полилась ему прямо в рот. Пенелопе было 24 года. Кудрявые черные волосы чуть ниже плеч. На шее поблескивала короткая серебряная цепочка с маленьким распятием. Пенелопа носила его со дня конфирмации. Золотисто-смуглая кожа. «Словно оливковое масло или мед», как выразился один мальчик, когда они в старших классах должны были описывать друг друга. Большие серьезные глаза. Пенелопе не раз приходилось слышать, что она поразительно похожа на Софи Лорен. Пенелопа достала телефон и позвонила Бьорну, сказать, что она уже идет, сядет сейчас в метро на Карлоплан. Бьорн озабоченно спросил: «Пенни, что-нибудь случилось?»
«Нет, а что?»
«Я оставил запись у тебя на автоответчике. Все готово, не хватает только тебя».
«Но мы ведь не спешим?»
Когда длинный крутой эскалатор потащил Пенелопу вниз, на платформу метро, ее сердце забилось быстрее от смутно-тревожного чувства, и она прикрыла глаза. Лестница уходила вниз, сужалась, воздух становился все холоднее. Пенелопа Фернандес родилась в Ла Либертаде, одном из самых больших департаментов Сальвадора. Мать Пенелопы, Клаудия Фернандес, во время гражданской войны попала в тюрьму, и Пенелопа родилась в камере, где 15 арестанток, как могли, помогали ее матери. Клаудио была врачом и активисткой кампании за народное просвещение. Она пыталась распространить профсоюзное право на представителей коренного населения и потому оказалась в тюрьме. Пенелопа открыла глаза только когда нужно было ступить с эскалатора на платформу. Чувство, что ее изолировали от прочих людей, исчезло. Она снова подумала о Бьорне, который ждал ее возле клуба моторных лодок на острове Лонгхольмен. Пенелопа любила нырять голой с его яхты, окунаться в воду и видеть перед собой только море и небо. Поезд, раскачиваясь, мчался вперед. Солнце ударило в окна, когда вагоны вырвались из туннеля и подкатили к станции Гамластан. Пенелопа Фернандес ненавидела войну, насилие и оружие. Именно эта жгучая ненависть заставила ее сдать экзамен на степень магистра политологии в Упсале и заняться вопросами мира и конфликтов. Она работала в группе французских добровольцев «Action contre la faim» в Дарфуре вместе с Джейн Адуя.
«Действие против голода. Французская гуманитарная организация. Все примечания к тексту сделаны переводчиком и редактором».
Писала в «Даггинс Ньюхеттер», обращавшие на себя внимание статьи о женщинах-беженках и об их попытках наладить будничную жизнь после очередного акта насилия.
«Новости дня. Шведская ежедневная газета либеральной направленности, основанная в 1864 году».
2 года назад Пенелопа сменила Фриду Блум на посту председателя шведского общества мира и арбитража. На станции Хорнстул Пенелопа вышла из метро на солнечный свет. Внезапно она вновь почувствовала необъяснимую тревогу и побежала вниз по склону Польсундбакен к набережной Сёдер-Мэлар-Странд. Быстро перейдя по мосту на Лонгхольмен, она свернула налево, к гавани, где швартовались небольшие суда. В безветренном воздухе пыль от гравия висела, как туман. Яхта Бьорна стояла в тени, прямо под мостом Вестербрун. Солнечные блики, отражаясь от воды, рисовали на стальных балках моста пляшущий сетчатый узор. На корме Пенелопа увидела Бьорна в ковбойской шляпе. Он стоял неподвижно, сутулившись, обхватив плечи руками. Пенелопа сунула 2 пальца в рот и свистнула. Бьорн дернулся, и на его лице отразился смертельный испуг. Он глянул на дорогу и увидел Пенелопу. Когда он подходил к трапу, глаза у него были все еще встревожены.
«Что случилось?» — спросила она, спускаясь к лодкам.
«Ничего». Бьорн поправил шляпу и попытался улыбнуться. Они обнялись, и Пенелопа почувствовала, что руки у него ледяные, а рубашка на спине промокла.
«Ты весь вспотел?» — сказала она.
Бьорн опустил глаза.
«Волновался из-за отплытия».
«Ты захватил мою сумку?»
Он махнул в сторону койоты. Палуба чуть гудела под ногами. Пенелопа ощущала запах нагретого солнцем пластика и лакированного дерева.
«Эй!» — позвала Пенелопа. «Где витаешь?»
Соломенные волосы Бьорна были заплетены в спутанные дреды и торчали во все стороны. По-детски ясные синие глаза уже улыбались. «Я тут», — ответил он и опустил взгляд.
«О чем ты все время думаешь?»
«О том, что мы будем вместе», — Бьорн обнял ее за талию. «О сексе на природе». Он провел губами по ее волосам.
«Так ты на это надеешься?» — прошептала Пенелопа.
«Да». Пенелопу рассмешила его прямота.
«Очень многие, женщины, по крайней мере, считают, что секс на природе малость переоценен», — сообщила она. «Лежишь на земле, среди муравьев, камней».
«Это все равно, что купаться голышом», — не сдавался Бьорн.
«Ну-ка, попробуй меня переубедить», — подзадорила Пенелопа.
«И попробую».
«Это каким же образом, интересно?» — рассмеялась она
И в этот момент в ее сумке зазвонил телефон. Бьорн словно окаменел. Его лицо побелело. Пенелопа взглянула на экранчик, звонила ее младшая сестра.
«Это Виола», — пояснила она Бьорну, а потом сказала в трубку. «Привет, сестричка».
В трубке загудела машина. Виола крикнула на кого-то, а потом буркнула уже в микрофон.
«Идиот! Что там у тебя?» «Все кончено», — ответила сестра. «Я бросила Сергея». «Опять, значит», — прокомментировала Пенелопа.
Виола тихо согласилась.
«Да». «Ну, прости», — повинилась Пенелопа. «Тебе грустно, я понимаю. Все не так страшно. Слушай, мама говорила, вы собираетесь в Шхеры на яхте. Вот я и подумала, я бы с удовольствием присоединилась к вам, если можно».
Сестры помолчали.
«Присоединилась», — повторила Пенелопа без особого воодушевления. «Вообще-то мы с Бьорном хотели немного побыть вдвоем, но